По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И вместе со мной в студии моя соведущая Юлия Лбласова. Юля, привет.
Всем привет.
И наш дорогой ненаглядный любимый эксперт Алена Поташова, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог. Алена, здравствуйте.
Вечер добрый.
А слушайте вы этот эфир в записи, потому что сегодня, вот ваше сегодня, 28 июля, у меня день рождения, и я решил провести этот вечер с семьей. Вот, поэтому мы встречаемся заранее, чтобы как раз поговорить, слушайте, я даже не думал, интересно, подгадали, на тему возраста, биологический возраст, психологический возраст, чем они различаются, как их замеряют, и вообще это реальность или городская легенда? Алена.
Возраст? Возраст – это реальность, вам скажет любая женщина.
Возраст помимо хронологического. Астрономический, вот.
Паспортный.
Да, вот паспортный возраст сегодня называется астрономическим.
Ну, не у всех он астрономический. У нас вот есть Юля, у которой он еще пока не астрономический. А мы можем поговорить, и действительно, на самом деле, вот тот самый пресловутый паспортный возраст и биологический возраст, то есть возраст нас как некоего существа, он может отличаться. И, в общем-то, мне кажется, это заметно любому, потому что мы знаем, что есть такие там бабульки, поскакушки, которые могут и на танцы ходить, и песни петь, и есть молодые люди, которые еле-еле передвигаются, которым трудно что-то с собой сделать.
Ну, то есть вот, да, вот адепты вот этой концепции возрастов, они что говорят? Что якобы есть некие стандарты, скажем так, производительности организма, да? И может быть какой-нибудь 25-летний уволень с ожирением, преддиабетом, гиподинамией и прочее, который по паспорту ему 25 лет, но по своему физическому состоянию он развалина, и если прогнать его там через эти таблицы и тесты, выяснится, что ему аж 47. И бывают, да, вот все из себя такие как бы бодрячки, обычно на ум приходят разные голливудские актеры мужеского пола.
Да, есть которые, некоторые, мы все им завидуем.
Да, которые там и в 50, они прям вот молодцом.
Миссию выполняют только так.
Миссию, да,
и в матрицу так ходят, и туда, и обратно.
Вот. Это что? Это правда? Или это все монтаж? Или это все какие-то волшебные таблеточки? Как все работает?
Вообще, на самом деле, даже если мы там не будем говорить о том, что ВОЗ у нас по-другому сейчас распределяет возраст.
ВОЗ – это Всемирная организация здравоохранения.
Да. Угу. То есть некоторые признаки старения, которые могут быть измерены. Очень много этим занимаются. Есть много ученых, в основном это биологи либо физиологи, которые изучают старение как процесс и пытаются найти какие-то варианты, как его бы затормозить. Есть целая отрасль медицины, которая называется геронтология, и в основном она занимается болезнями, которые связаны со старением. И, конечно же, когда существует столько разнообразной науки, есть достаточное количество желающих как-то это все начать измерять. Поэтому есть признаки старения, есть часы старения, есть разные пункты, по которым мы можем оценить, насколько мы приблизились к старости. Хотя частично я бы сказала, что не столько к старости, сколько к немощности. Это немножечко, вот, ну, чуть-чуть отдельный аспект старости.
А если вот прям захочется вот действительно измерить это, как можно сделать какие-то... Может быть, анализы сдать можно, что-то по каким-то показателям посмотреть, насколько страшно произнесу, стар человек.
Да, на самом деле есть такие анализы, и мы, кстати, про них, по-моему, несколько раз говорили, и это вполне понятные вещи, которые можно измерить. Первое, то, что измеряется, это уровень глюкозы крови. Уровень глюкозы крови плюс инсулин натощак, есть индекс, который называется HOMA-IR. Да, его можно посчитать, насколько вы близки к диабету. Поскольку диабет напрямую связан со старением, с немощностью и с развитием старости, то этот такой самый простой анализ, который можно сделать. Есть парочка показателей, которые оценят функцию печени. Это альбумин. И это щелочная фосфатаза. Щелочная фосфатаза, она не только печень оценит, но еще и состояние костной ткани. То есть есть индексы, которые показывают, насколько хорошо синтезирует белок печень, это альбумин. И щелочная фосфатаза, она бывает двух типов, но вот в данном случае это мы можем оценить и функцию печени, и можем оценить состояние костной ткани. То есть, насколько наши кости еще крепки, насколько наша печень в состоянии синтезировать белок. Это пункты разные, да, потребление белка, о котором мы там неоднократно говорили, и тот белок, который мы сами синтезируем. Можно оценить функцию почек, потому что каждый человек, примерно около, там, начиная с 50 лет, начинается функция почек снижаться. Соответственно, мы можем оценить функцию почек по уровню мочевины и по уровню креатинина.
Слушайте, но я хочу напомнить, у нас был эфир на тему детского ожирения, как эпидемии, с доктором медицинских наук, которая говорила, что как раз сегодня, ну, она говорила, во-первых, про ожирение, ну, и, в общем-то, про другие болезни, что симптомы молодеют. Что
да,
у нас уже есть дети, у которых цирроз печени, как у пожилых людей. Ну, как
скорее, стеатоз печени,
да.
Я думаю.
Есть там дети, у которых сердечно-сосудистые проблемы, не свойственные раньше их возрасту. Опять-таки, здесь делался акцент на ожирение. Поэтому я к тому, что вот когда...
Есть сахарный диабет второго типа, да. Подростковый. Для меня это было шоком, когда я это узнала, когда просто там...
Ну, это вы все можете послушать в нашем эфире, но я к тому, что когда Алена говорит сегодня вот про... Как это тут я вечно путаю? Они референтные или реферальные значения?
Референтные.
Референтные, вот. То и упоминает про какой-то возраст, очень может быть, что эти данные окажутся у вас в более юном возрасте, не дай бог, конечно.
Ну, да, то есть есть как бы целый пул таких вот, ну, целый объем мероприятий, которые вы можете самостоятельно делать для себя, для того, чтобы, во-первых, привести в норму эти показатели, а во-вторых, косвенно отсрочить свое старение и свою немощность. Поскольку старость – это, в общем-то, ну, возраст, если мы говорим про паспортный возраст, это цифры. А вот возраст, который мы себя чувствуем, как мы себя чувствуем в этом возрасте, как мы двигаемся, насколько часто мы болеем сопутствующими возрасту заболеваниям, вот это отдельный и очень важный вопрос.
Хорошо. Кстати, вот сейчас очень часто в интернете, в соцсетях можно заметить таким ролики и реплики от современной молодежи, что там мой отец в 23 года построил дом, там, значит, завалил медведя и так далее и тому подобное, там, родил второго ребенка, там, а я в этом возрасте, вот, там, не вышла моя любимая игра на приставку, и у меня депрессия, я не могу заставить себя выйти на улицу. Ну, это вот...
Ну, на самом деле, когда мемчики начинались... Мемчики про возраст, я давно в интернете, очень давно, больше 30 лет, и вот мемчики, когда начинались, мемчики про возраст говорили про возраст 40+, и мы радостно смеялись. Потом мы радостно смеялись, когда уже перешли эту границу, а теперь я с интересом наблюдаю, что мемчики про возраст говорят про 30+.
Ну, то есть тут вот на самом деле, кстати, интересно, тут какие-то взаимопротивоположные потоки идут. Потому что, с одной стороны, вот я вспоминаю, вот опять-таки, там, по тому же советскому кинематографу, там, да, вот в советском кинематографе мужчина в 45 лет, это уже очень взрослый человек, который, ну, вот без пяти минут на пенсии. Там какого-нибудь вот персонаж Жонова в «Ошибка резидента», вот к нему подбегают там подростки на улице, говорят, там, что там дяденька там, и он там как-то на это реагирует. Там в другом советском детективе мужчина 56 лет, ну, как бы с одним единственным инфарктом за плечами, ну, как бы, что неприятно, но сегодня ни разу не приговор. Он прям ходит с такой драмой, что вот я в одной ногой в могиле, чего же вы от меня хотите? А сегодня такого, сегодня ну, как бы этого нет. Да.
Рекомендую всем посмотреть, особенно кто не совсем юный слушает, посмотреть фотографии бабушек. Я как-то пересматривала домашний архив, обнаружила, что в свое время у своей бабушки я была уже пятой внучкой, у меня дочки сильно меньше лет, чем было старшему внуку, да, то есть тогда у моей бабушки. Но давайте не забывать, что тогда люди росли в совершенно другое время. Был другой уровень медицины, другой уровень питания, другой уровень физической нагрузки, и почти у всех была за плечами война, что очень такая тяжелая история. Это и голод, и сложная работа, там все для фронта, все для победы. То есть при этом надо сказать, что очень многие ветераны практически дожили до, ну, вот, до следующего века. И это, конечно же, заинтересовало людей. Выяснилось, что, в принципе, например, недостаток питания продлевает жизнь. Хотя нам казалось бы, да, что он должен жизнь сокращать. Но он сокращает жизнь, если это долго, постоянно и вот в моменте, да, а если это периодически, скажем так, недоедание или сокращение рациона, какие-то такие нерегулярные питания, то это жизнь удлиняет. Физическая нагрузка. Большая часть долгожителей физически активна до самого своего последнего дня. Много ходят, много двигаются, многие из них активно работают, и это неважно, физическая ли работа или интеллектуальная.
Давайте тогда поговорим о нормативах ГТО по возрастам.
Ну, то есть, в смысле, вот
ох, вы
есть,
меня сейчас запугали.
Вот, вы про такие тесты говорите, да, а вот у нас есть, то есть мы обсудили сейчас с точки зрения биохимии, действительно, а есть же такие физические стандарты, что вот человек в таком-то возрасте должен столько-то пробежать, столько-то там прыгать, попрыгнуть, подтянуться, отжаться. Кстати, я прям, наверное, готов взять на себя соцобязательство. Я давно собирался подготовиться и сдать эти нормативы. Я думаю, мой день рождения 43-летний.
Я же испугалась, что ты на день рождения собираешься
нет,
марафон бежать.
На день рождения нет, а вот...
Чтобы я присоединилась.
Нет, я...
Кстати, марафоны жизнь сокращают.
Да.
Все я вам испортила.
Нет, ничего не испортила. Мы это прекрасно знаем. Вот я несколько раз уже в эфире говорил, что Кеннет Купер, автор вот этой концепции аэробных нагрузок, который сам до сих пор живой сегодня, там ему там уже там, 99 лет с хвостиком или сколько-то, я не знаю, он черным по белому пишет в своих рекомендациях: бегайте, но бегайте не больше 5 километров в день. Все, что выше, это уже экстремальная нагрузка, это уже спорт, а не забота о себе.
Вот так.
Да, но, кстати, марафонского забега и нет в нормативах ГТО. Вот. Там есть бег по пересеченной местности, достаточно небольшой, по-моему, 8 км, есть спортивное там ориентирование, есть даже стрельба из винтовки, но ее сложно где-то, по-моему, сдать в пределах города. Но вот вообще, вот это именно стандартизация физической нагрузки по возрастам, она работает?
Она работает, причем здесь желательно. Есть некая рекомендация, опять же, той же самой Всемирной организации здравоохранения. Не очень понятно, откуда именно они взяли эти цифры, потому что, ну, такие, в основном исследования по физической нагрузке, они проводятся либо на спортсменах, либо это на зверушках, либо это уже ретроспективные исследования, которые всегда имеют, ну, чуть меньшую ценность. Так вот, физическая нагрузка должна комбинировать аэробную нагрузку, то есть это ходьба или медленный бег. То есть быстрая ходьба, медленный бег, скандинавская ходьба, плавание, что-то такое.
Все, да, все есть... что такое цикличное и продолжительное. Может быть, даже танцы или прыжки через скакалку.
Ну, скорее всего, да. То есть,
а с парашютом подойдут?
Нет.
Нет, с парашютом это вертикальная нагрузка, она там про другое. Здесь важно еще дополнительно обязательно включать после 40 лет нагрузку на мышцы, то есть пауэрлифтинг, работа с собственным весом, ну уж не знаю, какие вы здесь больше эксперт, чем я, как поддерживать количество мышечной массы. После 50 лет мы теряем мышечную массу. Есть исследования, которые говорят, что мы после 40 начинаем терять мышечную массу. То есть примерно там, по 1% в год мы теряем от своей мышечной массы, соответственно, начиная где-то там, ну, хотя бы там с 45, с 50 надо начинать заниматься упражнениями на рост мышечной массы. Должны быть упражнения на гибкость и растяжку. Это соединительная ткань. Эти упражнения, они будут профилактировать ваше падение. Потому что, как все знают, что падение в пожилом возрасте – это признак, во-первых, начинающихся проблем, во-вторых, это риск больше переломов, и есть отдельные исследования, в основном, ну, там, любой эндокринолог вам радостно расскажет про то, как с возрастом люди падают и как связана частота падений с продолжительностью жизни. Это прям отдельный показатель. Это связано и с дефицитом витамина D, и с физической нагрузкой. И физическая нагрузка в данном случае должна быть не только на поддержание количества мышц, но и на равновесие, на гибкость для того, чтобы предупреждать падение, как сам факт падений.
Но это мы уже прям как бы...
Практически рекомендации.
К образу дожития, к возрасту дожития доходим.
Ну, подождите.
Для нас-то как бы...
А начинать-то когда надо? Для нас надо начинать уже сейчас.
Я понял. Нужно на сайтах знакомств градацию не по возрасту, если...
По анализу.
Паспортный возраст, да, настолько мало значит, да. А по анализу или хотя бы по спортивным результатам?
А, кстати, сегодня в новостях попалась. Подари себе после 30 лет такая рубрика, что можно подарить себе набор анализов и почекаться по полной.
Есть. Такие программы есть, чекап во всех, ну, по крайней мере, в частных клиниках есть программа чекапов, а для тех, кто пользуется услугами ОМС, есть диспансеризация. Совершенно честная история. В Москве у нас, не знаю, в этом году я что-то их не видела, вот эти будки здоровья,
не слышно
в этом
было,
году
да.
Их было не видно. Вот. Но есть диспансеризация по ОМС, которую можно пройти, и я знаю людей, которые проходили, причем они принципиально пошли по ОМС. Я знаю людей, которые проходят чекапы, но, в принципе, вот те анализы, которые мы озвучили в начале передачи, их несложно и недорого сдать в любой лаборатории, они очень бюджетные, они доступны.
Итак, фиксируем, присматриваемся к тем анализам, которые Алена перечислила на старте, или же хотя бы проходим базовый чекап, а также интереса ради заходим в интернет и смотрим, что программа ГТО предполагает в качестве физической нагрузки для вашего возраста, и на себя это примериваем. Потому что если окажется, что все эти анализы или заметная их часть далеки от их референтных значений, и вы не можете выполнить и половину упражнений, которые рекомендованы. Ну, тут, кстати, надо заметить, что с точки зрения все-таки кинезиологии, спортивной анатомии, вот не все нагрузки ГТО, они безопасны. То есть большинство безопасно.
Вот
там
только,
есть несколько,
хотела сказать, будьте осторожны.
Несколько упражнений, то есть там есть стандарт нагнуться, чтобы у тебя пальцы рук ушли ниже того уровня плоскости, где ты находишься. Некоторые люди не могут это выполнить в силу просто анатомических размеров их позвонков. Они могут быть как бы крупными. Или так называемый вот подъем тела из положения лежа, вот то, что называется упражнение на пресс. Угу. Если его делать как бы с неправильной спиной, то там получается нагрузка на копчик, и, в общем, может быть, все не очень здорово.
Я с некоторых пор еще и ролики ненавижу. Да, они, конечно, вот. В ГТО не
их
входят,
они не входят,
но
в ГТО
вот...
пока, во всяком случае.
И тут хочется пошутить, что прыжок через козла показал твой истинный возраст.
Это женское.
Да, это не просто женское, это что-то на женском. Кстати, знаете, на тему тестов на возраст мне тоже вспомнилось такая реплика из интернета, что мужчины за 40 могут быть еще вполне хороши собой, значит, успешные, интересные, состоятельные, там, трудоспособные в постели, но в любом случае придется терпеть их анекдоты. Так что, девушки, если вы встречаете кого-то молодого, спортивного, подтянутого, но который, значит, как бы не может полчаса прожить, как провести разговор без анекдотов, попросите его паспорт. Может быть, с ним что-то не то.
Можно и не просить, все сразу ясно.
Да, можно и не просить, а все сразу ясно. Хорошо, но теперь давайте тогда еще поговорим и про вот как бы психологический аспект, психологической совместимости. Кстати, вот мы упомянули все эти интернеты, а сейчас, ну, я так понимаю, в основном в западных интернетах пошел обратный тренд. То есть то мы говорили, что наши там, наши отцы и матери жили в культуре, где люди, скажем так, по ощущениям, быстрее старели и даже как бы быстрее умирали. И тут прям можно вспомнить, точнее, не знаю, сейчас Алена скажет, актуально это или нет, такое страшное слово «старородящая», от которого, значит, морщатся многие женщины, причем...
И которым до сих пор пугают в наших роддомах.
Да, причем в старородящую женщина, по-моему, залетает уже в 24 года.
Не-не-не, в 27, по-моему. Я боюсь сейчас соврать, я вот плохой гинеколог. Но дело в том, что здесь врачи оценивают немножечко по-другому. На врачей не надо обижаться, когда они что-то там говорят. Это иногда они смотрят с высоты рисков. Да? То есть, понимая то, что роды в 20 и роды в 40, это в среднем не одно и то же. А, то есть другие риски, поэтому на врачей в этом плане обижаться не надо, но, тем не менее, да, у нас многие вещи, старость отодвинулась. Но, собственно говоря, если мы посмотрим вот те же самые, навскидку я сейчас не вспомню, но можно будет это погуглить, критерии возраста ВОЗ, то они там 45, это еще молодой возраст.
Но, да, кстати, это, я сейчас про другое, что вот в зарубежных интернетах сейчас пошел тренд, что современные тинейджеры выглядят зачастую старше, чем там, их там как бы родители или там дяди и тети. Но это, я так понимаю, это может быть
через вот
косметологии современной.
Здоровье, да, то есть едят больше сладкого, меньше двигаются, и, естественно, старение начинается раньше. Мы не знаем, как будут стареть те люди, которым сейчас там 15, 20 и так далее. Может быть, это будет по довольно сильно больных людей, если это поколение не решит заняться своим здоровьем.
Ну, особенно если вот сохранятся все эти тенденции на пандемию ожирения, которые мы упомянули.
Ну, 50%, по-моему, если мы говорим про штаты, в которых есть такая статистика, что ожирение уже у 50% подростков. То есть тут недавно в интернете видела ролик с 6-летней девочкой с ожирением морбидным, там, чудовищным.
Так а что, к нам вот приходил специалист, рассказал, что у нас в клинике лежат дети 12 лет, там, по 180 килограммов и так далее. Но это мы сейчас немножко уже отвлеклись, а про возраст продолжим говорить после новостей и рекламы.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. «Как спасти себя и научиться управлять своим весом». Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе.
Большая перемена на радио «Говорит Москва». Илья Переседов у микрофона. Мы продолжаем. Напоминаю, эту программу вы слушаете в записи, поэтому контакты для ваших вопросов я не зачитываю, а в записи вы слушаете, потому что сегодня 28 числа у меня день рождения. Обсуждаем мы сейчас тему разных возрастов, биологических, психологических, как они различаются, как их замеряют. В гостях у меня и у моей соведущей Юлии Власовой. Юля, скажи привет.
Я тут.
Ура! Юля все еще с нами, а еще с нами Алена Поташова, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог. В конце прошлой части программы я упомянул про психологический возраст, да, и вот, например, там пресловутый инфантилизм, о котором сегодня так часто говорят, да, там эмоциональные качели, в которые проваливаются люди, значит, то, что они боятся взять ответственность на себя и так далее и тому подобное. Мне интересно, вот со здоровьем это как-то пересекается?
Это пересекается, потому что очень многие заболевания, в том числе и депрессия, связаны как с дефицитом физической нагрузки, поскольку выработка медиаторов есть одна из теорий возникновения депрессии, и, в общем-то, ее пока еще полностью не отвергли. Это теория дефицита нейромедиаторов или неправильной работы. А наша выработка нейромедиаторов у нас четко связана с физической активностью. Очень часто усиливается частота депрессии с возрастом, и когда кажется, что вот портится характер, это вам не кажется, у людей с возрастом действительно портится характер, он портится не столько как характер, а сколько возникает больше рисков возникновения депрессии, и идет снижение когнитивной функции. Это еще один важный пункт старения, о котором не надо забывать.
Я читал вообще страшное, у нас программа 18+, надо это как-то отрабатывать, вот, что вот вся педагогика прошлого была построена вокруг того, что подростки и молодые люди, они не просто периодически испытывают, а живут в состоянии режиме там, гиперсексуального влечения и возбуждения, а вроде бы как нынешнее поколение вот, подростков, им это уже как-то и не очень интересно. То есть как бы, либидо начинает снижаться еще со школы.
Ну, не совсем, ну, насколько, скажем так, я другие книжки, видимо, по педагогике читала, там не столько на этом акцент, там в большей степени акцент, ну, то есть, опять же говорю, да, я всегда смотрю обычно с медицинской точки зрения. Это про то, что дети должны двигаться, дети должны играть, и если этот этап, определенный этап развития в детстве не пройден, то психологически мы его все равно как-то так или иначе должны, не знаю, правильно ли это говорю или нет, закрыть этот гештальт, но этот этап должен быть пройден. Поэтому если ребенок не наигрался в детстве, то он будет пытаться доиграться потом. Некоторые доигрываются.
А, вот отсюда...
Компьютерные игры.
Не обязательно, там немножечко другое, да, но компьютерные игры это тоже, опять же, не в плюс. Вы, кстати, знаете, что вот спортсменам киберигр, у них вообще-то есть тоже нормативы спортивные. Они должны бегать, они должны прыгать, они должны там, я уж не знаю, что они там, подтягиваться. У них есть свои спортивные нормативы, которые они обязаны выполнять для того, чтобы пройти медкомиссию в киберигр.
Слушайте, но про компьютерные игры я прям, может быть, предложил бы нам как-нибудь отдельно собраться. Причем я в общем и целом в таком разговоре готов быть апологетом всей этой истории. То есть я вижу больше хорошего в компьютерных играх, чем опасного и плохого.
Можем поругаться хоть в этой теме.
При условии, если это не превращается в какую-то зависимость, как бы компульсию или вот замещающее поведение. Но это действительно отдельная тема. А если говорить, опять-таки, про противопоставление возраста паспортного, или, как мне больше нравится говорить, астрономического и биологического, часто приходится слышать такое слово, как теломеры. Что это за теломеры такие загадочные? И измерьте уровень теломеров.
Ну, это одна из теорий, которая говорит про старение, и эта теория подразумевает то нашу способность воспроизводить белки для нашего организма. У нас для каждого, буду говорить так, не совсем научно, но, я надеюсь, достаточно
нас
образно.
Простят. Доктора наук, которые нас слушают, весь научный состав Российской академии наук нас простят.
И все те 10 человек, которые понимают, как на самом деле это работает, они...
10 человек на планете, я думаю.
Ну, да. Я думаю, что вот где-то примерно так. То есть мы недавно как раз ругались по поводу ДНК и кодонов. Бывают и такие споры в интернетах. А вот с моей точки зрения, действительно, там уровень, количество людей, которые это реально понимают, измеряется единицами. Ну, так вот, у нас есть некоторая матрица. Вот, допустим, представим, нам что-то нужно штамповать регулярно на протяжении там, ну, многих-многих лет. Мы делаем для этого заготовку.
Это геном.
Это да, это геном, и у нас есть вот эта заготовка, по которой у нас штампуются наши белки. А проблема заключается в том, чтобы для того, чтобы сделать работающий белок, нам это потом, то, что мы должны это сделать, мы должны будем обтесать, обточить, ну, любой, кто что-нибудь делал по заготовке, там особенно мальчики, да, могут себе представить, или из гипса, когда что-то выливается, всегда потом это
на
нужно.
На последнем
потом...
этапе доработать напильником, да.
Доработать напильником, вот, анекдот, это да. Самое оно. И вот этот напильник... периодически от самой матрицы немножечко что-то отпиливает. Отпиливает совсем чуть-чуть, понемножку, большинству людей хватает надолго. И вот это отпиливание, и тот кусочек, который отпиливается, вот те самые длина теломер, и определяется, сколько уже успело доработаться напильником. Чем короче теломеры, вот эти хвостики.
Цепочки эти, да?
Цепочки, да. Тем считается, короче, жизнь. То есть в какой-то момент все это, да, обкусывается до, собственно говоря, матрицы, и белок, который будет синтезироваться на такой вот уже матрице, которая совсем со всех сторон доработана, он уже будет неполноценным, большое количество ошибок. Ну, и там уже, на самом деле, чем короче теломеры, тем хуже вся эта история работает и воспроизводится.
Правильно я у вас услышал, что не стоит прям так уж гнаться за такими модными анализами, а если идти по вот такому базовому набору и отслеживать их, то и так все будет понятно.
У меня есть некий концепт в плане диагностики и лечения. Может быть, он не совсем правильный, и он точно сейчас, я надеюсь, не слушает руководство моей клиники. Я не назначаю миллион анализов для того, чтобы что-нибудь из этого найти. Да, мы находим делаем те анализы, на которые мы можем повлиять. Да, это те анализы, которые имеют значение с точки зрения диагностики и с точки зрения лечения. Мы уже как-то с вами говорили, по-моему, это было прекрасно в нашем разговоре, о том, что есть генетическая диагностика. Есть диагностика ожирения генетической. Есть гены, которые подразумевают наличие ожирения у того или иного человека. Но вне зависимости от того, есть ли ген или нет, ему надо меньше есть и больше двигаться. Правильно есть, да? Правильно двигаться. И неважно, то есть можно потратить деньги на этот анализ, получить результаты, но тогда нужно задать себе вопрос, и что? Вот вы потратили кучу денег, вы сдали анализ на теломеры, и что? Не существует лекарств, которые сейчас имеют доказанный эффект на продление жизни. Есть лекарства, которые считаются, их очень там активно исследуют, о том, что вот они удлиняют теломеры. Проблема в том, что они теломеры-то удлиняют, жизнь они не удлиняют.
Да? Ну, и тем более, насколько я понимаю, все эти лекарства или там, не знаю, БАДы, они изобретены достаточно недавно, и, соответственно...
Это свежие, мы не знаем их про безопасность.
И как они вообще работают в долгую?
Да, потому что есть некоторые БАДы, которые удлиняют, там, например, вот можно считать, что они удлиняют жизнь, да, но они не удлиняют, скажем так, они улучшают какие-то показатели, но они не удлиняют жизнь. И таких вариантов очень много, гораздо больше, чем то, что имеет базу с пониманием того, что на самом деле влияет на удлинение жизни. Конечно, хотелось бы таблеточку. И, в общем-то, такие таблеточки, уже кандидаты на эти таблеточки есть, их всячески пытаются там так или иначе двигать, но с разной громкостью треска пока проваливаются в реальных испытаниях на людях.
А если все-таки не таблеточка, то что же, как же хакнуть эту систему? Так это... хочется остаться молодым.
И вообще, слушать программу «Большая перемена». Там эти лайфхаки каждое воскресенье в 6 вечера. Просто включайте и переслушивайте вообще все подкасты, которые есть. Потому что это то, о чем мы говорим. Что мы можем сделать? Это питание. Поговорили про это.
Записываем.
Да, низкая калорийность и низкое количество углеводов. Убираем весь этот сахар. Мониторим сахар, глюкоза – один из показателей того, как должно быть. Регулярные посты, вот сниженная калорийность, вся эта история, то, что касается. Достаточное количество белка. Достаточное, но не избыточное. Там с белком тоже. Мы как-то, там, по-моему, тоже разговаривали про белок отдельно, у нас была передача. И вот эта история про белок, она очень тонкая, там нужно, чтобы было... Вот много не есть хорошо. Что у нас еще? Физические нагрузки. То, про что как раз неоднократно и много говорится, не все хотят это слушать. Еще меньше хотят делать.
Я устал повторять, но повторю снова. Вот мне кажется, свой удачный пример, что мы в какой-то момент оказались в мире, где человеку проще продать и мотивировать его на разовое восхождение на Эльбрус, чем на то, чтобы он в течение года каждый там, день или утро делал зарядку. При том, что любой врач вам скажет, что эффект оздоровительный от ежедневной зарядки, ну, если она, конечно, организована правильно, в разы превышает весьма сомнительный эффект от того, что вы там на бровях доползли до вершины
Эльбруса. У меня есть несколько людей, которые ходили.
А как же эмоциональный эффект? Забрался, сфотографировался, тебе куча лайков.
Вот,
это же
вот.
Ну, вот, а
какой
вас...
кайф.
Зависит от целеполагания. Я всегда, когда вот ко мне приходят, у меня есть такой пуг даже консультации, ко мне в больницу приходят для того, чтобы спросить, а как же вот правильно ЗОЖ? Как жить правильно, что такое здоровый образ жизни, и как бы его построить. И вопрос целеполагания. Если целеполагание – лайки, красивые фоточки – это Эльбрус. Если целеполагание – долгая, полноценная жизнь без болезней – это не обязательный Эльбрус, совсем не обязательно. Потому что вот физическая нагрузка должна быть небольшая. Вот, кстати, наше прекрасное активное долголетие, которое поднимает...
Это как бы... программа, которая реализуется в Москве. Она есть и в Московской области, она называется немножко по-другому. Там, как-то...
По-моему, они так и называются активное долголетие. Ну, не суть. У нас, например, вот в нашем районном чатике, где я живу, был недавно такой вот, назовем это модным словом, челлендж. Все ходили 2 недели, набирая не менее 10 тысяч шагов, все подключились в один из треков и ходили все вместе. Причем это легко организовать, это можно сделать там, ну, бесплатно абсолютно, то есть вот эти трекеры, которые шагомеры, которые меряют, там есть полно приложений, которые позволяют вам объединиться с друзьями и ходить. Это не кажется такой вот большой нагрузкой, но это может очень сильно помочь. А вещи, которые очень много говорилось во всех передачах Ильи, это сон во всех программах, о котором мы вот единственная точка, о которой мы, пожалуй, не проговорили, и это прямо отдельная тема. Вот, по-моему, у нас было с сомнологом какой-то отдельный эфир.
У нас была целая пара выпусков про сон, но я думаю, какие-то азы можно снова проговорить.
Вот, то есть нужно спать, потому что это касается и нашей физического возраста, и нашего когнитивного возраста. Поскольку мы нормально функционируем, на сон это не просто выкл-выкл, да, то есть не просто мы выключились и полежали некоторое время. Во время сна у нас идут активные процессы. Процессы восстановления мозга, процессы восстановления репарации всего организма, сосудов. Мы такой наш, знаете, внутренний, как это у машин называется, когда у них...
Техобслуживание.
Техобслуживание. Вот это вот техобслуживание мы и проводим во сне. И надо понимать, что это, на это нужно давать достаточно времени, и время должно быть все-таки синхронизировано с нашими принятыми часами. То есть не надо ложиться слишком поздно, то есть это должен быть достаточно ранний сон, и на данный момент хотя бы 6 часов сна озвучивается как то, что необходимо для того, чтобы восстановиться на регулярной основе. Хотя эти данные идут из Штатов, там немножечко другое отношение ко сну. У нас многие продолжают говорить о том, что и 7 часов нормально, и 8 часов нормально по-прежнему спать. Так что...
А вот этот момент сова, жаворонок, кто-то говорит, я не могу там ночью спать никак, я вот днем достаточно вот этого будет сна, днем поспать, а кто-то вот топит за то, что нет, надо непременно с 10 до 5.
Вот есть такое выражение, что совы – это сильно больные жаворонки. Большая часть людей на самом деле относится к категории голуби, которая в меньшей степени упоминается во всех этих батлах. Это те, кто просыпается не в 4, не в 5, а в 8-9 утра и нормально функционирует днем. То есть где-то там с 10 до 2, до 3. И таких людей большинство. То есть сдвиг, перестроить расписание свое в сторону от совы хотя бы до голубя вполне реально. Да? Есть некие биоритмы и есть вещества, которые влияют на старение, влияют на возраст. Та же самая выработка мелатонина. Он такой один из антиэйдж гормонов в нашем теле. И вот если вы ложитесь после двух ночи, то вы выработку этого антиэйдж гормона все-таки в значительной степени нарушаете, и вы подрываете свое здоровье. Опять же, вернемся к вопросу о целеполагании. Если вы говорите о том, что вы хотите жить долго, жить полноценно, в сознании, потому что полноценный сон – это когнитивный возраст, и когнитивный возраст, он снижается быстрее, чем биологический, и это очень важный пункт, тогда придется спать, что делать. Хорошо быть молодой совой, хуже старой.
Ну, по поводу, да, сонных жаворонков, из того, что я читал, я сделал вывод, что на популяцию, там, пресловутые 3-5% людей, у которых там свои особенные биоритмы, не привязанные к окружающей нас ноосфере, найти, наверное, можно, но 99% людей, которые говорят, что они совы, это на самом деле люди с хронической бессонницей, которые вырубаются только тогда, когда у них заканчиваются физические силы, и организм уже внутри там рвет стоп-кран, или наоборот, когда им каким-то образом удается, там, переключив внимание на физиологические ощущения, отвлечься от своих внутренних демонов. И это такая как бы нездоровая история, и рассуждения про жаворонков и сон просто позволяют им думать о себе немножечко лучше.
Ну, опять же, у нас есть некоторые социологические такие моменты, когда вот, что гулять по ночам, что-то там по ночам работать, это всегда какой-то такой вот орел таинственности, что это очень умные люди, которые засиживаются. Да нет, полно умных людей, которые прекрасно с утра работают.
Если продолжать наш список полезностей, закаливание мы сюда берем или не берем, как полезный стресс?
с закаливанием есть много интересных работ. Проблема в том, что у человека это все не совсем доказано. Ну как, скажем так, болезней будет точно меньше, и закаливание в разумных пределах работает. И все, если мы берем планету в целом, долгожители планетарного масштаба, акулы, там всякие какие-то рыбы, зверушки, они все северные. А на юге никто долго не живет. Вот, ну, так странно устроено, да? То есть это тема, которая изучается. Самые там большие долгожители среди животного мира, по-моему, это... Ну, если мы не берем каких-то там гидр и так далее, которые примерно там бессмертные, а вот если мы берем позвоночных, то это какие-то там полярные акулы, которые живут по 500 лет.
Берем пример с акулы. И ныряем.
И ныряем, да. Но, кстати, у нас 4 минуты осталось до конца эфира, и я думаю, если уж мы заговорили о сохранении и биологического, и психологического, и когнитивного возраста, надо пару слов сказать про вредные привычки. Потому что, друзья, если вы посмотрите в интернете на фотографию какого-нибудь Брэда Питта и равного ему по возрасту актера Михаила Ефремова, до всех как бы событий, то внешне они будут отличаться очень сильно и по возрасту как бы биологическому тоже, а причина одна – алкашка. Поэтому...
Еще и никотин.
Да.
Не забываем.
То есть я к тому, что я понимаю, вот все эти советы – высыпайтесь, контролируйте уровень сахара, сдавайте вовремя анализ. Нет, это все замечательно и здорово, но если при этом на регулярной основе в вашей жизни присутствуют какие-то механические, химические раздражители, как то наркотические вещества, алкоголь, табак или что похуже, то, в общем-то, рассчитывать жить долго и счастливо у вас не получится.
Это классический, как это, слоган рок-н-ролла: «Живи ярко, умри молодым». Вот. Потому что это те самые показатели, которые уменьшают продолжительность жизни, причем в данном случае вот это как раз доказано. Да, то есть здесь нарушаются физиологические функции организма, которые приводят к заболеваниям, которые, соответственно, укорачивают жизнь. То есть здесь как раз все вполне себе доказано.
Ну и вот, кстати, при том, что там сегодня, ну, в кавычках, у меня день рождения, да, когда вы это слушаете, не могу не сказать, что, и вот я думаю, что Лена со мной согласится, не существует безвредной дозы алкоголя для организма вообще, потому что при попадании любого количества алкоголя к нам внутрь, организм и мозг воспринимают это как химический раздражитель и химическую угрозу и бросают все силы на его нейтрализацию.
Ну, примерно так и есть, потому что это, в общем-то, механизм для выживания. Ну, как бы, когда-то была возможность съесть какой-то подгнивший и подбродивший фрукт и не помереть сразу. Ну, сейчас мы можем сделать осознанное действие для того, чтобы от этого отказываться. Безусловно, да. Ничто из этого не улучшает качество жизни.
Так что, если кто-то из вас думал, что Переседов поставил запись в эфир, чтобы иметь возможность с утра, значит, как бы оттянуться и потом ходить по Новому Арбату, да, там, с криками, не знаю, там, Псков, Тагил или Санкт-Петербург, вы ошибались. Я вообще не планирую пить на свой день рождения. Ну что ж, минута у нас осталась до эфира. Будем прощаться или какое-то будет последнее такое наставление, благословение от Алены Поташовой? Можете меня поздравить с днем рождения, кстати?
С днем рождения, наступающим и уже на тот момент наступившим. И я надеюсь, что все получится. Пожелаю успешной сбычи ГТО.
Сдача ГТО, да, избычи всех мест. Спасибо, всех мест, всех мечт. Спасибо большое. Была программа «Большая перемена».
С днем рождения.
Да.
Большая перемена, ура!
Юлия Власова, Илья Переседов, Алена Поташова, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.